В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Светлана Ставничук. 28 ноября 2016 года отмечалось 110-летие со дня рождения академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. В Пушкинском доме состоялась конференция, посвященная его памяти. Во время конференции был прочитан целый ряд докладов с разных сторон, освещающих жизнь, судьбу и деятельность Дмитрия Сергеевича. Олег Витальевич Панченко посвятил отдельный большой доклад роли Соловков в судьбе Лихачева. Предлагаем доклад вашему вниманию.
Годы, проведенные в Соловецком лагере, Дмитрий Сергеевич считал самыми важными в своей жизни. По его словам, он встретил там замечательных людей, чьи имена принадлежат к самым светлым в русской культуре. Тот последний слой Серебряного века, который вскоре исчез в России навсегда. Принято повторять за Дмитрием Сергеевичем, что Соловки стали для него вторым университетом. Думаю, они были для него все же чем-то большим, чем просто университет. Соловки были для него духовной родиной. Не случайно тех, кто прошел Соловецкий лагерь, он сам называл, в частности, в письме к Варламу Шаламову, своими соотечественниками. О годах же, проведенных в Соловецком лагере, он писал Сигурду Отовичу Шмидту уже на закате своей жизни, как бесконечно родном для него времени. Родном, ибо там, по его словам, формировалась его личность. «Только там, – писал он, – было у меня много настоящих друзей, и ровесников, и старших, ставших моими учителями». В 1964 году Дмитрий Сергеевич внес в записную книжку важную для него мысль. «Судьбе было угодно поставить меня на более высокую ступень духовного развития. Она отправила меня на Соловки». Какой же духовный опыт приобрел Дмитрий Сергеевич на Соловках? Прежде всего, это был опыт экзистенциальный. Как мы помним, на Соловках он пережил самое страшное событие своей жизни – ночь расстрелов, спасаясь от которых он укрылся между поленницами дров. Этот случай серьезно повлиял на мировоззрение Лихачева. Ведь он был уверен, что попал в расстрельные списки, что его приходили арестовывать. И только по случайности он остался жив. Кто-то постеснялся приехавших к нему на свидание родителей. Как пишет сам Дмитрий Сергеевич, после этого события он осознал, что каждый день подарен ему Богом, что он не должен бояться ничего на свете и жить так за себя и другого, кто был расстрелян вместо него, чтобы жертва того не была напрасной. Размышляя над тем, как он остался жив, а также над революционной эпохой в целом, Дмитрий Сергеевич пришел к некоторым выводам, которые можно отнести к его философии истории. Во-первых, что история не признает законов, что она протекает стихийно, подобно стихиям в природе, что основную роль в истории играют два фактора – произвол отдельных личностей и историческая случайность. Случай, который, как сказал когда-то Пушкин, есть мгновенное мощное орудие провидения. Об этих его взглядах свидетельствуют многие его собеседники – Сигурд Отович Шмидт, писатель Михаил Берг. В частности, в разговоре с последним Дмитрий Сергеевич сказал: «Я верю в случай. Я не верю в законы истории, как непреложенные. То есть законы действуют, а историческая жизнь идет сама по себе. И туда иногда врывается случай. Сейчас невозможно предсказать наше будущее, потому что оно все незакономерно. Законы есть, но на них история не обращает внимания». В сжатом виде Дмитрий Сергеевич изложил свое понимание истории как стихии в интервью Марине Голдовской во время съемок фильма «Власть Соловецкая». «Ну, если гроза застанет вас в лесу, вы же не сердитесь на грозу? Вы же не считаете, что кто-то в этом виноват?» Вот так же точно и революция, и соловецкие лагеря. Более развернуто он изложил свою философию истории в предисловии к роману Пастернака «Доктор Живаго». Правда, там он представил ее как историософию самого Пастернака. Но, как показывает черновик первой редакции его воспоминаний о Соловецком лагере, созданный им в 1966 году, опыт и мысли в нее он вкладывал все же свои. Приведу лишь небольшой фрагмент из этого текста, в котором говорится и о роли случая, и о вихре истории, в котором человек всего лишь снежинка, которая метет по всей земле, и, наконец, о промысле Божьем в своей судьбе. «Меня поражает и всегда поражало, от какой малости зависит иногда все направление нашей жизни. В лагере кругом списки и списки. Списки дворян, списки знающих иностранные языки, Списки по годам рождения и по алфавиту. Ваша фамилия на «Л», и вас уже направили налево, а остальных направо. Налево. Не случайно это слово означало «расстрел». Попали налево, и нет вас. Попали направо, и вы живете еще 40-50 лет. Осенью 1929 года я попал в список налево и чуть не был расстрелян. Но потом судьба внесла мелкую поправку и попал направо. Случайности и мелочи метут нашей жизни. Метель метет нами, как снегом. Мы не имеем ничего прочного под собой. Земля нас не держит. Она обледенела. Нам не за что зацепиться, нечем впиться в землю, чтобы задержать безумное вихрение жизни. Но затем, после небольшого раздумья, Лихачев высказывает мысль прямо противоположную, которая, впрочем, не опровергает сказанного им ранее, но как бы дополняет ее с высоты его нового духовного опыта. И все же, оглядываясь сейчас назад, чувствую, что в жизни твоей не было случайностей. Все в жизни оказывалось нужным, необходимым. Все приходило вовремя. И все круговые движения вихря тебя несущего складывались в определенный, удивительно точный рисунок. Земля нас не держит, но держит небо. Чья-то мудрая, заботливая, любящая рука направляет жизнь человека, всякого человека. И она направляет, согласно его, человека свободной воли. Я остался жив не только потому, что кто-то быстро переиграл список, вынул меня из него, но потому еще, что хотел остаться жить. Хотел каким-то своим внутренним естеством, которое находится в удивительной связи с судьбой. Таков был мировоззренческий опыт, вынесенный Дмитрием Сергеевичем Соловков. Но для его нравственного становления был важен и другой опыт, полученный им в Соловецком лагере. Умение сохранить внутреннюю свободу в условиях жесточайшего произвола. Этому качеству он учился, по его словам, у кадровых офицеров из дворян. Прежде всего, у своего однодельца Игоря Евгеньевича Аничкова, представителя старинного аристократического рода, который, по воспоминаниям Дмитрия Сергеевича, не считал возможным унижаться ни при каких обстоятельствах. Вспоминая о других офицерах, послуживших для него образом воинской чести, Дмитрий Сергеевич приводил в пример курсантов и командиров Полтавского военного училища, которые были направлены на подавление голодного крестьянского восстания в 1931 году. Но они заявили, что подчиняются советской власти, но стрелять в безоружных украинских крестьян не будут, и что готовы идти по трибуналу. И вот однажды к нам на Соловки, пишет Лихачев, пришел пароход «Глеб Бокий», и из него выгрузилось это училище в полном составе. Курсанты были аккуратные, подтянутые, четко выполняли все команды своих командиров. Помню их в строю, с суровыми, мужественными лицами. Потом их стали разбивать на отдельные группы и разослали по всему Соловецкому архипелагу. Я пытался узнать об их дальнейшей судьбе хоть что-нибудь. Безуспешно. Но они были. Я их видел собственными глазами. Символом его личного достоинства и внутренней свободы, по словам Дмитрия Сергеевича, стала его студенческая фуражка. Он носил ее с гордостью, как знак своего духовного первородства, как символ притязаний на права духа, отнятых у интеллигенции большевистской властью. При этом он ясно осознавал опасность и постоянные демонстрации своей социальной чуждости, выдававшей в нем нераскаянного каэра. Об этом символе Дмитрий Сергеевич вспоминает в своей книге дважды. Он говорит, что снял фуражку, когда впервые вошел в ворота Соловецкого монастыря, желая поклониться святому месту. Во второй раз он снял ее при встрече одним из заключенных, своим сверстником, по фамилии Чеховской, когда того вели на допрос через монастырский двор по обвинению в заговоре, который придумали сами же чекисты. И тогда Лихачев снял фуражку и низко ему поклонился, при конвоирах, прекрасно понимая, как дорого это может ему обойтись. И действительно, после этого случая в личном деле Лихачева появилась запись «Имел связь с повстанцами на Соловках». Впоследствии Дмитрий Сергеевич так объяснил режиссеру Марине Голдовской последствия той встречи с Чеховским, аукнувшейся ему в памятную ночь расстрелов. «И пришли они за мной, потому что поклонился, потому что носил студенческую фуражку. Какой признак? Интеллигентности. Вот, не свой. И поэтому пришли за мною, чтобы в эту общую яму свалить. Это был еще один важный опыт, приобретенный им на Соловках, названный им самим «школой смелости». Как вспоминает Дмитрий Сергеевич, сохранять внутреннюю свободу в условиях жесточайшего произвола ему и людям его круга помогал тот удивительный дух общения, который так отличал духовную жизнь начала века. Даже будучи запряженными в сани в качестве вридлов, перевозящих свиной навоз, вридлы, напомню, это аббревиатура, означающая временно исполняющий должность лошади, они не переставали решать вопросы мирового порядка, ведя беседу на нескольких европейских языках, этакая латинствующая, французящая и английствующая квадрига. Так свободны могли быть только русские люди начала века и только люди вполне интеллигентные. Безусловно, в этих строках Лихачева нашла отражение особая его философская установка, сформулированная им еще в 1959 году, во время написания этой записки, о том, что писать нужно о добром, а не о злом, потому что бытийственно только добро, а зло не имеет онтологической силы. Содержанием воспоминаний, писал Лихачев, должны быть дружба и свобода, торжествующие над грубой силой страдания и насилия. В них не должно быть никакой озлобленности, ни тени обиды. Напротив, надо стремиться показать все хорошее, что было в жизни. А зло, как дьяволы, неизверженные в ад копьем Михаила Архангела на картине Тинторетто. Ужасы ГУЛАГа, по мысли Лихачева, должны были служить лишь фоном для изображения духовной жизни людей, прошедших через лагерь. И эту свою установку Дмитрий Сергеевич в воспоминаниях сумел воплотить. Именно это и отличает книгу его воспоминаний от воспоминаний многих других авторов, писавших о Соловецком лагере. Еще одной замечательной особенностью воспоминаний Лихачева является то, что он почти никогда не говорит о себе, но всегда о других, переживая опыт их страданий как свой собственный. Лихачев, пишет исследовательница русской мемуаристики XX века Марина Бабичева, словно не отрывает себя от людей, с которыми он разделил судьбу, часто воспринимая себя как часть единого целого. Эта удивительная способность Дмитрия Сергеевича, по-видимому, была связана с интуитивным ощущением им духовного родства со всем человечеством и шире со всей тварью Божией, сердечным постижением им идеи всеединства, которую столь гениально выразил в конце XIX века философ Владимир Соловьев. В зрелые годы к идее всеединства пришел и сам Дмитрий Сергеевич, но опыт первого постижения ее был приобретен им еще на Соловках. Наконец, еще одним и, может быть, самым важным опытом, который Лихачев приобрел на Соловках, стал опыт его сострадания несчастным малолеткам, шивкам, занюханной шпане, выброшенным революцией за грань жизни. Он говорит в своих воспоминаниях, что страдал от их страданий ужасно, до сильнейших язвенных болей, до кровотечения, открывшегося у него в лагере. Несомненно, это свойство души, проявившееся у него еще на Соловках, и позволило ему развиться в ту духовную личность с высоким умом и открытым сердцем, которая воплотилась впоследствии в феномене Лихачева. В сострадании есть сознание своего единства с другими людьми, с нацией, с народом, страной, вселенной. Написал он в конце жизни, в уже неоднократно упомянутой сегодня книге «Нравственных максим Лихачева» с кратким названием «Без доказательств». Осмысляя свой лагерный опыт, Дмитрий Сергеевич высказал еще одну важную для него историосовскую мысль, в которой связал с Соловками историческую судьбу России. События избирают себе места, чтобы свершиться именно в них. Старая Россия умирала в Соловках. Нет, я неверно сказал. Не старая Россия умирала здесь, а какая-то ее часть. Интеллигенция, духовенство, отдельные участники белого движения, не выехавшие за границы России. Три избранных сословия, по мысли Лихачева, ушли на Соловках в вечность. И пусть это была не вся Россия, но несомненно, ее лучшая часть. Люди мысли, люди духа и люди чести. В июле 1966 года Дмитрий Сергеевич принимает участие в конференции «Памятники культуры русского севера» в Архангельске. На ней он выступил с докладом, который во многом способствовал решению об открытии Соловецкого музея-заповедника в январе 1967 года. Из Архангельска он вместе с другими участниками конференции отправился на Соловки, где провел несколько дней. Во время прогулок по Соловецкому острову его сопровождала Светлана Вереш, ставшая через год первым директором Соловецкого музея. течение нескольких дней они обошли, объехали на машине и на лодках практически весь архипелаг. Побывали на Анзере и Муксалме, посетили Заяцкие острова. Дмитрий Сергеевич много рассказывал музейщикам о жизни Соловецкого лагеря, о штрафном изоляторе, о секирке. Читал стихи Владимира Кемецкого. Эта поездка на Соловки оставила в душе его сильное впечатление. Он воочию увидел там разрушительную силу забвения. Увиденное так потрясло его, что сразу же по возвращении Соловков он сел писать воспоминания. Работа над первой частью велась с июля по ноябрь 1966 года. А уже в 1967 году Дмитрию Сергеевичу приехал Солженицын, чтобы узнать от него подробности лагерной жизни на Соловках. И Дмитрий Сергеевич передал ему собственные записи о Соловецком лагере. По словам Лихачева, в его кабинете появилось на свет и само название романа «Архипелаг ГУЛАГ». В мае 1968 года, когда Солженицын закончил создание своего романа «Эпопеи», Дмитрий Сергеевич сообщил Светлане Вериш о том, что Солженицын собирается побывать на Соловках. Впрочем, замысел этот, к сожалению, не осуществился. В конце сентября 1968 года Дмитрий Сергеевич написал программную статью «Соловки в истории русской культуры», которая вошла в сборник «Архитектурно-художественные памятники Соловецких островов». Сам сборник вышел спустя 12 лет, в 1980 году. В конце декабря 1968 года Дмитрий Сергеевич вновь посетил Солженицын. Он рассказал Лихачеву о своем проекте построить храм под Звенигородом. Лихачев же, в свою очередь, посоветовал ему вместо строительства новой церкви восстановить одну из уже существующих на Соловках и установить там заупокойную службу по всем погибшим в лагере чтением неусыпаемой псалтыри. Идея Солженицыну, пишет Лихачев, очень понравилась, однако осуществить ее тогда также не удалось. В 1969 году Дмитрий Сергеевич создал своего рода путеводитель по Соловецкому лагерю, использовав для этого альбом художника Манизера с видами Соловецких островов. На одной из иллюстраций он нарисовал план своей камеры в третьей роте, где жил зимой 1929 года, после перенесенного им тифа. Соседями его были заведующий Кримкабом Колосов и генерал Осовский, происходивший из рода палеологов. Как шутили сокамерники, претендент на греческий престол. В 1971 году Дмитрий Сергеевич вместе с Зинаидой Александровной провели месяц в Коктебеле, где Мария Степановна Волошина читала им наизусть поэму о Владимирской иконе Божьей Матери, посвященную реставратору Анисимову. По возвращении из Коктебеля Лихачев написал очерк о заключении Анисимова на Соловках. Во второй половине 1970-х годов Дмитрий Сергеевич написал еще целую серию очерков о разных сторонах лагерной жизни – «Школа смелости», «Соловецкий страшный сон», «Юрий Казарновский», «Возвращение». Большинство из этих очерков так и остались неопубликованными. 20 сентября 1979 года Лихачев пишет письмо Варламу Шаламову, находившемуся в доме инвалидов Литфонда, в котором говорит о своем долге памяти перед соотечественниками по Соловецкому лагерю. В 1987 и 1988 годах он принимал участие в съемках фильма «Власть Соловецкая» режиссера Марины Голдовской. А в 1988-м посетил Соловки с группой режиссера Виноградова для съемок фильма «Я вспоминаю». В заключение хотел бы отметить, что у Дмитрия Сергеевича было свое особенное, глубоко личное восприятие Соловков как мученической земли, как место особой святости. Поэтически оно олицетворяло эту мученическую землю, перенося на нее святость тысяч страдальцев, лежащих в ее общих могилах. Он видел Соловки каким-то особым духовным зрением и уподоблял их граду Китежу в Белом море, в котором живут, по его словам, невидимые страдальцы – каэры, урки, дети-колонисты, священники, ксёндзы, вечные русские мученики-интеллигенты – все-все, увенчанные святостью, невидимые, но живые».
Прозвучал доклад «Соловки в судьбе Дмитрия Сергеевича Лихачева» Олега Витальевича Панченко, старшего научного сотрудника Института русской литературы РАН. Доклад был представлен 28 ноября 2016 года на мемориальной конференции «Наследие Лихачева в 21 веке». Аудиозапись для вас подготовила Светлана Ставничук. Всего доброго!